Гордая юная девица улетает далеко-далеко. На следующее утро малыша разбудил телефонный звонок. Звонила мама.
Бедный сынок, как это ужасно!
Что ужасно?
То, что ты пишешь в письме. Я так за вас волнуюсь, бедный мальчик. Завтра утром я приеду.
Малыш обрадовался, хотя так и не понял, почему мама назвала его «бедный мальчик». Только он лег и задремал, как снова раздался звонок. Звонил папа из Лондона.
Как ты поживаешь? Хорошо ли себя ведут Боссы и Беттон?
Точно не знаю, потому что они лежат в эпидемии.
Лежат в эпидемии? Что ты хочешь сказать?
У них тина, ужасная болезнь. Они оба в больнице.
Бедный мальчик, завтра утром я буду дома.
Следующий звонок был от Босса.
Передай домомучительнице и ее доктору, что у нас не скарлатина. Мы с Беттон завтра вернемся домой.
У вас не тина?
Представь себе, нет. Мы просто чем-то объелись, так сказал здешний доктор. От этого у некоторых тоже бывает сыпь.
Ага, понятно. Типичный случай плюшечной лихорадки. Надо рассказать Фрекен Бок.
Фрекен Бок на кухне готовила завтрак, бешено мешая что-то в кастрюле.
Фрекен Бок, Боссы и Беттон завтра вернутся домой. У них нет никакой тины. И меня уже не надо изолировать. А еще завтра приедут мама и папа.
Значит, я смогу уйти? Хорошо, а то я у вас тут совсем испорчу себе нервы.
А что вы готовите?
Мясной соус. Его надо посолить, поперчить, да поварить подольше, тогда он получится вкусный. Как ты думаешь, этот ужасный Карлсон сегодня прилетит? Хотелось бы спокойно провести последние часы в вашем доме.
Солнце, солнце, загляни в оконце. Солнце, солнце, загляни в оконце. Привет, вот оно. Ваше солнце. Можете не волноваться.
О, нет, умоляю, сегодня нам нужен покой.
Не, прежде всего нам нужен завтрак. Опыля. Так, нож есть, вилка тоже. Начнем.
Как это понять?
Ты тоже можешь сесть с нами. Возьми тарелку и иди сюда. Ой, как вкусно пахнет. Что нам дадут?
Хорошую взбучку. Ее ты заслужил. Ой. Но у меня просто ноет все тело. О. И я не смогу гоняться за тобой сегодня. О. Вот вам соус, ешьте. А я после вас. Доктор сказал, что мне во время еды нужен покой.
Карлсон наложил себе полную тарелку густого мясного соуса. Малыш взял совсем капельку. Карлсон начал строить из мяса башню, а вокруг нее крепостной ров, заполненный соусом. Малыш попробовал кусочек и едва не задохнулся. Слезы выступили.
Малыш! Малыш, что с тобой? Почему ты плачешь?
Я вспомнил одну печальную вещь.
А, понятно.
Что случилось?
На вкус это лисий яд. Ой, бери скорее шланг. У меня в горле огонь.
О чем ты плачешь?
Я тоже вспомнил очень печальную вещь.
Какую именно?
А, вот этот мясной соус.
А, ну как вам не стыдно, мальчики? Тысячи детей были бы счастливы получить хоть немного этого соуса.
Назови мне адреса хотя бы двоих из этих тысяч. Наверное, речь идет о маленьких дикарях из племени огнеедов. Малыш, пойдем посмотрим, кто пришел. Вдруг это кто-нибудь из маленьких огнеедов.
Идем.
Вы кто?
Моя фамилия Пек. Я сотрудник шведского телевидения. Могу я видеть Фрекен Хильдурбок?
Это я.
Меня привела сюда история с привидениями, о которых вы нам писали. Мы хотели бы сделать об этом новую программу. Что, вам нехорошо?
Да, нехорошо. Это самая ужасная минута в моей жизни.
И моей тоже. Сейчас этот Пек заметит Карлсона, а завтра утром, когда мама и папа вернутся домой, они увидят, что дом забит телекамерами, и поймут, что покоя им уже не дождаться. Надо срочно убрать Карлсона.
Малыш взглянул на деревянный ящик в прихожей, в котором Беттон хранила самодельные театральные костюмы. Она организовала с ребятами из класса какой-то дурацкий клуб, где они переодевались в странные костюмы и разыгрывали нелепые сцены. У них это называлось театр. Зато сейчас этот ящик с костюмами оказался здесь очень кстати. Малыш приоткрыл его крышку.
Карлсон, лезь в этот ящик.
О, мы снова попроказничаем.
Скорее, скорее, пока они не заметили.
Нет, они заняты беседой. Ух, залез.
Это было не привидение, отвратительные детские проказы.
Значит, привидений не было?
Нет. Я не смогу выступить по телевидению. Только Фрида.
Ну. Не принимайте это близко к сердцу, милая Фрекенбок. Кто знает, может, и вам придется выступить.
Нет. Все надежды рухнули.
И, закрыв лицо руками, Фрекенбок опустилась на ящик с костюмами и зарыдала.
Вдруг из ящика раздалось негромкое урчание.
Простите, это у меня, наверное, с голоду.
Да, с голоду всегда пурчит в животе. Но ваш завтрак, видимо, уже готов. Я чувствую изумительный аромат. Что это?
Всего лишь мясной соус моего изобретения.
Пахнет на редкость вкусно. Возбуждает аппетит.
Отведайте, прошу вас.
Как-то неловко.
Ну что вы, никакой неловкости. Проходите на кухню.
Ну, если вы настаиваете... Благодарю вас.
Карлсон, умоляю тебя, лежи тихо, пока он не уйдет. Не то попадешь в телевизор.
Ой, малыш, тебе легко говорить. Здесь так душно.
Малыш приоткрыл крышку ящика, чтобы туда проникал воздух, и помчался на кухню посмотреть на господина Пека, когда он отведает соус. Удивительно, но господин Пек преспокойно уплетал соус, и на глазах у него не было слез. Зато у Фрекенбок они катились градом. Она продолжала оплакивать провал своей телепередачи. Даже похвалы господина Пека и ее огненному блюду не утешали ее. Вдруг господин Пек уставился в потолок.
«Придумал! Вы будете выступать завтра вечером!»
«Где я буду выступать?»
«По телевидению, в передаче «Искусный кулинар». Вы расскажете всем шведам, как приготовить соус Хильдурбок». «Что с вами, дорогая Фрекенбок?»
«Наверное, обморок. Но вы говорите, завтра вечером... По телевидению? Мой соус! Я расскажу о нем всему шведскому народу. Подумай только! А Фрида ничего не понимает в готовке. Она говорит, что моими кушаньями только свинья и кормить.
Малыш слушал, затаив дыхание, едва не забыв про Карлсона в ящике. И тут малыш увидел, что Карлсон разгуливает по прихожей. Но ни Фрекенбок, ни господин Пек его не заметили. Да, это был Карлсон, но на кого он был похож в старом маскарадном костюме Беттон? На нем была длинная юбка, которая путалась в ногах, и две тюлевые накидки спереди и сзади. Он казался маленькой, бойкой девочкой. И эта девочка приближалась к кухне. Малыш отчаянно делал знаки, чтобы остановить Карлсона, но тот только кивал и подходил все ближе.
Гордая юная девица входит в парадный зал.
Батюшки, что это за милая девочка?
Это не милая девочка, а самый мерзкий сорванец из всех, которых я видела на своем веку. Убирайся немедленно, дрянной мальчишка.
Гордая, юная девица танцует и веселится.
И он пустился в пляс по кухне, высоко поднимая колени, подпрыгивая и взмахивая тюлевыми накидками.
Только бы он не вздумал летать.
За накидками пропеллера не было видно, чему малыш был очень рад. Ведь если он вдруг взлетит, господин Пек упадет в обморок, а придя в себя, пришлет сюда людей с телекамерами. Господин Пек смотрел на этот странный танец и смеялся. Карлсон тоже стал хихикать и подмигивать господину Пеку.
Какой веселый мальчишка! Он мог бы участвовать в какой-нибудь детской передаче.
Что? Если вы хотите найти кого-то, кто перевернет вверх тормашками телестудию, лучшего кандидата вам не сыскать.
А когда эта студия перевернется, он скажет: «Пустяки, дело житейское». Так что лучше остерегайтесь его.
Нет, так нет, я только предложил. Ой, однако я засиделся. У меня скоро передача, и мне пора идти.
Но тут малыш увидел, что Карлсон нащупывает кнопку на животе и испугался, что в последнюю минуту все выяснится.
Нет, Карлсон, не надо.
А я и не знал, что над Вазастаном проходит маршрут вертолетов. Не следует им здесь летать. Шум многим мешает. До свидания. До завтра, Фрекенбок.
И господин Пек ушел. А Карлсон взмыл к потолку, сделал несколько кругов, облетел лампу и на прощание помахал Фрекенбок тюлевыми накидками.
Гордая юная девица улетает далеко-далеко. Привет!
Время после обеда малыш провел в домике Карлсона на крыше. Они спокойно сидели у камина и ели печеные яблоки. Им было хорошо и уютно. А сумерки все сгущались. Когда камин прогорел, в комнате стало темно, и Карлсон зажег керосиновую лампу, которая осветила теплым, живым светом комнату и те вещи, что валялись на верстаке.
Давай чем-нибудь меняться.
Давай, малыш. Но когда ты захочешь что-нибудь взять, сперва спроси у меня разрешения. Иногда я буду говорить «да», а иногда «нет». Хотя чаще я буду говорить «нет», потому что я не хочу ни с чем расставаться.
И малыш начал спрашивать разрешение подряд на все вещи, которые лежали на верстаке. а получил только старый разбитый будильник. Но все равно игра была очень интересной. Потом Карлсон предложил постолярничать. Он вытащил из-под диванчика доски и чурки, и они принялись пилить, строгать и сколачивать так, что все загудело вокруг. Малыш сбил две досточки, а сверху приладил круглую чурочку. Получился пароход. Карлсон решил сделать скворечник и повесить возле своего дома, чтобы там жили маленькие птички. Но то, что у него вышло, совсем не походило ни на скворечник, ни на что-нибудь другое. Наступил вечер. Малышу пора было расставаться с Карлсоном и его уютным домиком, и с его верстаком, и с коптящей керосиновой лампой, и с камином. Как чудесно, что домик Карлсона находился на его крыше, а не на какой-нибудь другой. Они вышли. Над ними сверкало звездное небо. Никогда прежде малыш не видел столько звезд, да таких ярких, да так близко. Настоящий звездный шатер. А на следующий день... Что это был за день? Сперва вернулись Боссы и Беттон, потом папа, а последний, и это было самое главное, мама. Малыш кинулся к ней и крепко ее обнял. Все, и папа, и Босса, и Беттон, и малыш, и Фрекен Бок, и Бимба окружили маму.
Твое переутомление уже прошло?
Прошло, как только я получила твое письмо. Узнав, что вы все больны и изолированы, я поняла, что тоже захвораю, если немедленно не вернусь домой.
Вы поступили неразумно, фру Свантессон. Но я буду приходить к вам помогать по хозяйству. А теперь я должна уйти. Сегодня вечером я выступаю по телевидению.
И мы сможем вас увидеть?
Мы хотим на вас посмотреть.
Обязательно посмотрим.
Надеюсь, весь шведский народ будет смотреть на меня. Ой, я должна успеть сделать прическу, принять ванну, побывать у маникюрши и купить новые стельки. Надо привести себя в порядок перед выступлением.
Новые стельки? Да кто их увидит по телевизору?
Разве я сказала, что их кто-нибудь увидит, Беттон? Но чувствуешь себя уверенной, когда знаешь, что у тебя все с головы до ног в порядке. И мы, кто всегда выступают по телевидению, хорошо это знаем. До свидания.
Вот и нет больше домомучительницы.
А я к ней привык. И торт со взбитыми сливками она сделала хороший. Большой, воздушный, с кусочками ананаса.
А мы оставим торт на вечер. Будем пить кофе, есть торт и смотреть по телевизору выступление Фрекен Бок.
Так все и было. Когда подошло время передачи, малыш позвонил Карлсону, дернув шнурок один раз, что означало «прилетай скорее». Вся семья собралась у телевизора, кофейные чашки и торт со взбитыми сливками стояли на столе.
А вот и я. Приземлюсь в этом мягком. Наконец-то появился тортик со сливками. Могу я получить кусочек? Очень большой кусочек.
Мальчики получают торт в последнюю очередь. А кроме того, это мое место. Вы с малышом можете оба сесть на пол перед телевизором.
Она всегда так с тобой обращается. Бедное дитя. Хорошо, что она и со мной так обращается. Это справедливо.
Садись скорее.
Сейчас, вот только я торт возьму. Вот. Видела бы Фрекен Бок, как мы сидим на полу и едим торт со сливками.
Ей некогда. Она готовится к передаче.
сейчас начнется.
О, домомучительница как живая.
А рядом с ней этот Пэк.
Малыш, малыш, вот сейчас-то мы позабавимся.
Ой, она вздрогнула.
Иначе услышала слова Карлсона.
Нет, она просто волнуется, потому что стоит перед всем шведским народом, чтобы ему поведать о своем соусе.
Скажите, как вам пришла мысль сделать это блюдо?
Очень просто. Когда у тебя есть сестра, которая ничего не смыслит в кулинарии...
Домомучительница появляется и исчезает по моему желанию.
Немедленно включи. И больше так никогда не делай.
Ой, малыш, а чего еще нельзя делать в вашем доме?
Молчи. Посмотрим на Фрекенбок.
А чтобы было вкусно, его надо как следует посолить, поперчить и пусть кипит подольше.
И у всех на глазах она солила, перчила, кипятила, а когда соус был готов, поглядела с экрана лукавым взглядом.
Может, попробуете?
Спасибо, только не я. Но если ты мне дашь адреса, я приведу к тебе 2-3 маленьких огнеедов. Они охотно попробуют.
Ну что ж, я благодарю вас, Фрекенбок, за то, что вы согласились прийти и рассказать, как вы готовите этот соус. На этом наша передача...
Скажите, я могу передать привет сестре?
Ну что, ну ладно, передавайте, только быстрее.
Привет, Фрида. Ты меня слышишь? Надеюсь, ты не упала со стула.
И я надеюсь. Иначе в Нурланде будет землетрясение.
А может, Фрида не такая огромная, как Фрекенбок?
Такая? Я несколько раз был у них дома, играл там в привидения.
Потом Карлсон и малыш... съели еще по куску торта и смотрели, как жонглер на экране кидает в воздух одновременно 5 тарелок и ловит их на лету. Малыш так радовался, что все сидели вместе с ним, и мама, и папа, и Босса, и Беттон, и Бимбо, и даже Карлсон. Когда с тортом было покончено, Карлсон схватил блюдо, слезал с него крем, потом подкинул вверх, как на экране жонглер тарелки.
Опа! Тот парень в ящике не промах. Да чего ж здорово!
Не надо, Карлсон! Блюдо чуть не ударилось о потолок.
Да спокойствие, малыш, только спокойствие.
Довольно, Карлсон, не надо.
Какое у вас красивое блюдо! Опа!
Было. Ой, я подберу осколки. Ну ничего, это пустяки, дело житейское.
Это было мое любимое блюдо. А вовсе не пустяки и не дело житейское.
Мама, не беспокойся. Я достану из своей копилки деньги и куплю тебе новое блюдо.
Не надо, малыш, я сам заплачу. Вот, вот 5-евровая монетка. Вот, купи новое блюдо, а сдачу можешь оставить себе. Ну все, мне пора домой. А то я опоздаю к ужину.
А что у тебя сегодня на ужин?
Малыш, соус Карлсона, который живет на крыше. Угадай, кто лучший в мире мастер по соусам?
Ты, Карлсон!
Час спустя... малыш лежал в своей кроватке. Рядом стояла корзинка, где спал Бимбо. Все, и мама, и папа, и Босса, и Беттон, пришли к нему в комнату пожелать спокойной ночи. Малыш еще не спал, а думал о Карлсоне.
Что он сейчас делает? Может, мастерит скворечник или еще что? Завтра приду из школы, позвоню Карлсону и спрошу. Нельзя ли мне слетать к нему и тоже еще что-нибудь смастерить? Как хорошо, что Карлсон провел звонок. Я позвоню ему всегда, когда захочу.
Он вскочил с постели, подбежал к окну и дернул за шнурок 3 раза. Это означало, какое счастье, что на свете есть такой красивый, умный, в меру упитанный и храбрый человечек, как ты, лучший в мире Карлсон. Малыш еще постоял немного у окна, не потому что ждал ответа, а просто так, и вдруг, ставьте себе, прилетел Карлсон.
Привет, малыш. Да-да, ты прав. Это и в самом деле очень, очень хорошо.
Больше Карлсон ничего не сказал и тут же улетел назад, в свой зеленый домик на крыше.
Часть 9. Каждый имеет право быть Карлсоном.
Однажды утром с просонья малыш услышал доносившиеся из кухни взволнованные голоса папы и мамы.
Ну вот, дождались. Ну, ты только погляди, что написано в газете. На, прочти сама.
Ужасно. Нет, просто ужас какой-то.
Ой. Что, мама? Что ужасно?
Статья в сегодняшней газете.
Да еще на первой странице и с таким заголовком. Вот, что это? Летающий бочонок или нечто другое?
Я не понял. Это про что?
Слушай. Странный неопознанный объект летает над Стокгольмом. Очевидцы сообщают, что за последнее время неоднократно видели в районе Вазастана некий летающий предмет, напоминающий по виду маленький пивной бочонок. Он издает звуки, похожие на гул мотора. Представители авиакомпании ничего не смогли сообщить нам относительно этих полетов, поэтому возникло предположение, что это иностранный спутник-шпион, запущенный в воздушное пространство с разведывательными целями. Тайна этих полетов должна быть раскрыта, а неопознанный объект пойман. Если он действительно окажется шпионом, его необходимо передать для расследования в руки полиции. Кто раскроет летающую тайну Вазастана? Редакция газеты назначает вознаграждение в 10 тысяч крон тому, кто поймает этот таинственный предмет. Ловите его, несите в редакцию, получайте деньги.
Так это про Карлсона?
Да, бедный Карлсон, который живет на крыше. Теперь на него начнется охота.
Почему его не могут оставить в покое? Он ведь не делает ничего плохого. Живет себе в домике на крыше и летает взад-вперед. Разве он в чем-то виноват?
Нет, нет, Карлсон ни в чем не виноват.
Конечно.
Только он, ну, как бы это сказать, ну, да, несколько необычен, что ли.
Да.
Да, Карлсон несколько необычен. С этим малыш был вынужден согласиться. Ну, разве обычно, когда в домике на крыше живет маленький толстенький человечек, да еще с пропеллером на спине и с кнопкой на животе? Но он был лучшим другом малыша. Сердце малыша замирало от радости, когда он думал о том, как ему повезло, что Карлсон поселился на крыше именно его дома. Правда, мама и папа малыша сперва вовсе не были в восторге от Карлсона. Босса и Беттон поначалу его тоже не взлюбили. Но теперь Карлсон им даже нравился, а главное, они понимали, что он необходим малышу. Ведь Босса и Беттон были гораздо старше его, поэтому малыш никак не мог обойтись без лучшего друга. И хотя у него была собака, изумительный щенок Бимбо, Карлсон ему был совершенно необходим. однажды все они, и Боссы, и Беттон, и мамы, и папа, видели домик Карлсона. Они вылезли на крышу через слуховое окно, и малыш показал им маленький домик за трубой. Мама немножко испугалась, когда поглядела с крыши вниз на улицу. У нее даже закружилась голова, и ей пришлось схватиться рукой за трубу.
Дурацкая статья.
Ты должен предупредить Карлсона. Пусть будет поосторожней. Некоторое время ему лучше не летать по Вазастану. Вы можете играть в твоей комнате. Тогда его никто не увидит.
Но если он начнет безобразничать, я его живо выставлю вон. На, ешь кашу, малыш.
Спасибо. А Бимба?
Бимба тоже получил свою порцию каши.
Так, до свидания, родные мои. Я пошел на работу.
И мне пора уходить. Я иду в бюро путешествий узнать, нет ли там для нас какого-нибудь интересного маршрута. Папа на днях уходит в отпуск. Я скоро вернусь.
И малыш остался один. С Бимбо, с тарелкой каши и с газетой. Он придвинул ее к себе и стал разглядывать.
Что это? Летающий бочонок или нечто другое? Надо как можно скорее поговорить с Карлсоном, но сделать это осторожно, чтобы не испугать его. А то вдруг он улетит и никогда не вернется. Что-то каша невкусная. Может быть, вкуснее, если добавить сахарку?
Привет, привет, малыш. Ты знаешь, кто лучший в мире друг? И почему этот друг появился здесь именно сейчас?
Лучший в мире друг – это ты, Карлсон. Но почему ты прилетел именно сейчас, я не знаю.
Ну, угадай с трех раз. Потому что я соскучился по тебе, глупый мальчишка. Потому что попал сюда по ошибке, а собирался слетать в Королевский парк. Или просто почуял, что здесь пахнет кашей. Раз, два, три. Говори, говори, не задерживайся.
Наверное, потому что ты по мне соскучился.
Нет, нет, нет. И в Королевский парк я тоже лететь не собирался. Так что гадать тебе больше нечего.
Королевский парк? Туда Карлсону никак нельзя лететь. Ему вообще нельзя туда, где полным-полно народа. Придется ему это объяснить. Слушай, Карлсон.
Приходишь голодный, как пес, а этот сидит, как ни в чем не бывало, перед полной тарелкой каши и салфеткой вокруг шеи и бубнит себе под нос, что надо съесть ложку за маму, за папу, за тетю Августу.
За какую тетю Августу?
Понятия не имею.
Так зачем же есть кашу за ее здоровье?
Значит, твой друг должен умереть с голоду только потому, что ты не знаешь каких-то там старых теток.
Ну что ты, что ты? Вот тебе тарелка. Положи себе каши сколько хочешь.
Все еще мрачный, как туча, Карлсон взял кастрюлю и принялся накладывать кашу в тарелку. Он накладывал и накладывал, а когда выскреб все до дна, стал водить пальцем по стенке кастрюли, отколупывая и то, что прилипло.
У тебя не мама, а золото. Жаль только, что она такая жадная. Никогда не видел, чтобы варили так мало каши. За маму, за папу. К сожалению, за здоровье тети Августа уже съесть нечего. Но я вижу, здесь есть булочки. Спокойствие, только спокойствие. Милая тетя Августа, все в порядке. Живи спокойно-преспокойненько в своем далеком городке. Я съем за твое здоровье вместо каши две булочки. За тетю Августу. А тетя Августа, а может даже три булочки, или четыре, или пять?
Как бы его предостеречь? Может, просто дать ему газету? Пусть сам все прочтет. Погляди-ка, Карлсон, на первую страницу. Ага. Да ты держишь газету вверх ногами.
В самом деле?
Малыш давно подозревал, что Карлсон не умеет читать, но малыш был добрым мальчиком. Он никого не хотел обижать, и уж тем более Карлсона. Поэтому он не стал кричать «Ха-ха-ха, ты не умеешь читать», а молча перевернул газету и прочел вслух про летающий бочонок и про спутника-шпиона, которого необходимо было поймать, и про вознаграждение, назначенное газетой. Всю заметку от начала до конца.
Доставьте его в редакцию, и вы получите указанную сумму. Вот так.
Указанную сумму? Губ-губ! Можно считать, что спутник-шпион уже пойман. Звони в редакцию и скажи, что я приду к ним после обеда.
Что ты задумал?
А ты знаешь, кто лучший в мире охотник за спутниками-шпионами? Вот он, грозный Карлсон. Никто не спасется, когда я лечу со своим большим сачком. Раз спутник-шпион кружится где-то в районе Вазастана, я наверняка поймаю его сачком. Кстати, у тебя есть чемодан, чтобы нам унести 10 тысяч крон?
Милый Карлсон, неужели ты не догадался, что летающий бочонок — это ты, и они за тобой охотятся?
Как ты меня обзываешь летающим бочонком? Ты мой лучший друг! Ты забыл, что я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил, так или не так?
Конечно, Карлсон, так, но я не виноват, что они это пишут в газете. Они имеют в виду тебя, это точно.
Кому посчастливится поймать этот таинственный предмет? О, кто-то смеет обзывать меня предметом? Я этому гаду так врежу по переносице, что у него глаза на лоб полезут.
Карлсон сделал несколько маленьких, но угрожающих прыжков в сторону малыша. И зря, потому что Бимбо тут же вскочил. Уж он-то никому не позволит тронуть малыша.
Бимбо, на место! Успокойся!
И Бимбо послушался, только поворчал немного, чтобы Карлсон понял, что он на страже. А Карлсон сел на скамеечку. Вид у него был мрачный и невыразимо печальный.
Я так не играю! Я так не играю, раз ты такой злой и называешь меня предметом и натравливаешь на меня своих дурацких собак!
Я не виноват, что так пишут в газете.
Уж если я предмет, то во всяком случае самый лучший в мире предмет, который стоит 10 000 крон. Понял, да?
Да, да, это верно. Ты стоишь 10 000 крон. Думаю, мало кто стоит так дорого.
Никто в мире. Спорим, что такой вот глупый мальчишка, как ты, стоит не больше 125 крон. Гей-гоп, гей-гоп, гей-гоп. Вот летит Карлсон, который стоит 10 000 крон. 10 000 крон стоит Карлсон. Гей-гоп, гей-гоп.
И малыш решил махнуть на все рукой, ведь Карлсон на самом деле вовсе не был шпионом. Значит, его могут задержать только за то, что он Карлсон. Малыш вдруг понял, что мама и папа испугались не за Карлсона, а за свой покой. Они просто боялись, что если все будут ловить Карлсона, то скрывать его существование уже не удастся. Малышу показалось, что Карлсону всерьез ничего не угрожает.
Тебе нечего бояться, Карлсон. Тебе ничего не могут сделать за то, что ты — это ты.
Конечно, каждый имеет право быть Карлсоном. Хотя до сих пор нашелся только один такой хороший и в меру упитанный экземпляр. Малыш, нет ли у тебя новой паровой машины, которую мы могли бы взорвать? Или еще чего-нибудь интересного, главное, чтобы загрохотало вовсю. Ну, давай устроим немыслимый грохот. Я хочу позабавиться, а то я не играю. А что это за пакетик у тебя на столе?
Его вчера вечером положила мама.
А что внутри? О, прекрасный персик.
Мы его разделим, ладно?
Хорошо, разделим. Я возьму себе персик, а ты пакетик. Вот, на. Учти, я уступаю тебе лучшую часть. С пакетиком можно, знаешь, сколько интересных штук придумать.
Нет, спасибо. Мы сперва разделим персик, а потом я тебе охотно уступлю пакетик.
Никогда не встречал таких прожорливых мальчишек, как ты. Ну ладно, раз уж ты так настаиваешь.
Чтобы разделить персик, нужен был нож, и малыш побежал в кухню. А когда он вернулся с ножом, Карлсон исчез. Но из-под стола доносилось чавканье и причмокивание, словно кто-то торопливо ел что-то очень сочное.
Послушай, что ты там делаешь?
А? Что?
Можешь не отвечать, я догадался. У тебя персик высок стекает с подбородка.
Пустяки. Да то, смотри, это тебе. Заметь, я всегда отдаю тебе самое лучшее. Если ты посадишь эту косточку, у тебя вырастет целое персиковое дерево. Все увешанное сочными персиками. Ну, кто самый большой добряк в мире? Я ведь даже не устраиваю никакого скандала, хоть и получил у тебя только один паршивенький персик.
Но малыш, если бы и захотел, не успел бы ничего ответить, потому что в мгновение ока Карлсон очутился у окна, где на подоконнике стоял горшок с бегонией, и схватил цветок за стебель.
Я такой добрый, что сам помогу тебе посадить эту косточку.
Не трогай!
Опа!
Зачем ты вырвал бегонию с корнем, да еще вышвырнул в окно? Ты что?
Целое большое персиковое дерево. Представляешь, на своем 50-летии ты каждому гостю, каждому-каждому, понял, каждому-каждому дашь по персику. Разве это не интересно?
Ну еще интереснее будет, когда мама заметит, что ты выбросил ее бегонию. И подумай, вдруг сейчас мимо дома шел какой-нибудь старичок, и цветок угодил ему как раз по башке. Что он скажет, как ты считаешь?
Спасибо, дорогой Карлсон. Вот что он скажет. Спасибо, дорогой Карлсон, что ты вырвал бегонию с корнем, а не швырнул ее вниз прямо в горшке, как этого хотела бы глупая мама малыша.
Вовсе она этого не хотела бы. Почему ты так говоришь?
Нет, хотела. Она, видите ли, не позволяет вытаскивать бегонии из горшка. А что это может стоить жизни ни в чем не повинному старичку, мирно идущему по улице? Это твою маму не волнует. Одним старичком больше, одним меньше. Это пустяки, дело житейское, говорит она. Только бы никто не трогал мою бегонию. И если бы я вытянул бегонию с горшком, куда бы мы посадили персиковую косточку? Ты подумал об этом?
Малыш об этом не подумал, поэтому он не знал, что ответить. Спорить с Карлсоном было нелегко, особенно когда он бывал в настроении спорить. Но, к счастью, настроение у него менялось каждые 15 минут. Вот и теперь, затолкав косточку в горшок и присыпав ее землей, он вдруг радостно закудахтал.
Мы же забыли про пакет! А с этим пакетом можно отлично позабавиться.
Ну да, что же можно сделать с пакетом?
Издать самый громкий в мире хлюп! Эх, какой сейчас будет изумительный хлюп! Вот этим мы и займемся!
Схватив пакет, он со всех ног побежал в ванную комнату. Малыш, раздираемый любопытством, бросился за ним. Ему очень хотелось узнать, как делают самый громкий в мире хлюп. Карлсон стоял, наклонившись над ванной, и наполнял пакет водой.
Ты глупый, да? Разве можно лить воду в бумажный пакет? Неужели ты этого не понимаешь?
А что такое? Ну что такое? Вот скажи мне, пожалуйста. Ну и что? Ну и что? Вот смотри. Вот смотри. Ты смотри, вот, налил и ничего.
и он, стремглав, кинулся назад в комнату малыша. Малыш побежал за ним, полный дурных предчувствий, и они оправдались. Карлсон весь высунулся из окна, так что видны были только его толстые, короткие, пухленькие ножки.
Так, погляди вниз, сейчас я произведу самый сильный в мире хлюп.
Стой, стой, не надо, Карлсон, не надо!
Но было уже поздно. Пакет полетел вниз, и малыш увидел, как он разорвался, словно бомба, у ног какой-то тетеньки, которая шла в молочное кафе в соседний дом. И было ясно, что этот самый громкий в мире хлюп ей решительно не понравился.
«Гляди, она ахнула, словно мы сбросили горшок с фикусом, а не полтора стакана воды!»
«Отойди!»
«Зачем ты закрыл окно?»
«Я не хочу, чтобы ты продолжал выбрасывать на улицу разные вещи. Я думаю, что этого нельзя делать».
«Я думаю, что этого делать нельзя! А что, по-твоему, можно? Швырнуть вниз пакет с тухлыми яйцами? Это тоже одна из странных фантазий твоей мамы. Могу сказать, что вообще ты и твоя мама самые странные люди на свете. Но все же я вас люблю».
«Правда?»
«Да. Я сам удивляюсь. Ой, ну до чего же я милый? Я самый милый в мире. И я думаю, что поэтому мы сейчас поиграем во что-нибудь совсем милое. Ты согласен?»
«Конечно согласен. Но во что?»
«Ну вот, например, мы могли бы играть, что стол — это наш плот, на котором мы спасаемся от наводнения. Оно, кстати, как раз и начинается. Посмотри, посмотри, вода уже подтекла под дверь. А?
Ты что, не закрыл кран в ванной?»
Угадай, закрыл ли я кран или нет? Ну, с трех раз угадай!»
Малыш распахнул дверь в прихожую. Карлсон был прав. Великое наводнение началось. Ванные и прихожие были залиты водой. Она стояла уже так высоко, что в ней можно было плескаться, если была охота. А Карлсону была охота. Он с восторгом прыгнул прямо в воду.
«Оп! Бывают же дни, когда случаются только прекрасные вещи!»
Малыш закрыл кран в ванной и выпустил из нее воду. Потом опустился на стул в прихожей и с отчаянием уставился на пол.
«Ой, что скажет моя мама?»
«Ну, знаешь, это уж слишком. Что же она такая ворчунья, твоя мама? Несколько ведер самой обыкновенной воды. Есть о чем говорить. О, дело житейское. Приятная водичка, а заодно и ножная ванна. Она что, возражает против мытья ног?» «Нет! Неужели твоя мама никогда не делает ножных ванн и все дни напролет швыряет из окон цветочные горшки? Так что ли?»
«Карлсон, мы должны поскорее... Где тряпка? Вот она! Давай, Карлсон, помогай! Карлсон, ты где? Ах, улетел! Летающий бочонок или нечто другое?»
«Нет, это был не летающий бочонок, а всего-навсего Карлсон, который возвращался в свой зеленый домик на крыше. Но тут Карлсон заметил малыша. Он спикировал вниз и промчался мимо окна на такой скорости, что воздух засвистел. Малыш восторженно замахал ему тряпкой, и Карлсон махнул в ответ своей пухленькой ручкой.
Малыш, вот летит Карлсон, который стоит 10 000 крон! Привет, малыш!»
И он улетел, а малыш стал собирать тряпкой воду с пола прихожей. Карлсон вспоминает, что у него день рождения. Карлсону повезло, что его не было, когда мама вернулась из бюро путешествий, потому что она всерьез рассердилась и из-за пропавшей бегонии, и из-за наводнения, хотя малыш успел кое-как вытереть пол. Мама сразу поняла, кто это натворил, и рассказала папе, когда он пришел обедать.
Может, это и нехорошо с моей стороны, потому что я к Карлсону стала понемногу привыкать, но сейчас я сама готова заплатить 10 000 крон, только чтобы от него отделаться.
Ой, что ты?
Ладно, не будем сейчас говорить об этом. Во время еды надо, чтобы было весело.
Мама часто это повторяла. И им всегда было весело, когда они все вместе сидели за столом и болтали, о чем попало. Малыш больше говорил, чем ел, особенно когда на обед была вареная треска или овощной суп или селедочные котлеты. Но сегодня мама подала телячьи отбивные, а на сладкое — клубнику, потому что начались летние каникулы, и Боссе и Беттен уезжали из дома. Боссе в яхт-клуб учиться парусному спорту, а Беттен на крестьянский хутор, где много лошадей. Так что это был прощальный обед, и мама превратила его в маленький пир.
Не огорчайся, малыш. Мы тоже уедем втроем, мама, ты и я. Мама была в бюро путешествий и заказала билеты на пароход. Через неделю он уйдет в море, и целых 15 дней мы будем плыть на огромном белом пароходе и заходить в разные порты.
Ну, разве это не замечательно?
Разве это не здорово?
Разве это не колоссально, малыш?
Ага.
И он правда думал, что это будет колоссально. Но как он мог бросить Карлсона одного именно в тот момент, когда он действительно ему нужен? И хотя Карлсон никакой не шпион, опасность ему все равно угрожает, если люди начнут за ним охотиться, чтобы получить 10 000 крон. Они могут посадить Карлсона в клетку в зоопарке или придумают что-нибудь еще ужасней. Но уж точно не дадут Карлсону спокойно жить в маленьком домике на крыше. И малыш решил остаться дома и охранять Карлсона, о чем сообщил всем, сидя за столом и уплетая телячью отбивную.
Карлсон в клетке. Представь, малыш, что ты с классом придешь в зоопарк поглядеть на разных зверей. На табличках будет написано: медведь белый, лось сахатый, волк степной, ну или там бобер обыкновенный. И вдруг прочтешь: Карлсон летающий.
Не смей!
Карлсон летающий, просьба не кормить. Ой, как бы он озверел, если бы это написали на его клетке.
Дурак! Просто дурак!
Но, малыш, если ты не поедешь, то и мы не сможем поехать.
Спокойно сможете. А мы с Карлсоном будем вести хозяйство.
И затопим весь дом. И вышвырнем из окон всю мебель на улицу.
Дура!
Тихо, тихо, тихо.
На этот раз сидеть за обеденным столом оказалось совсем не весело. И хотя малыш был мальчиком добрым, он мог иногда заупрямиться. Вот и сейчас он стал тверд, как кремень, не желая вести переговоры.
«Ну, послушай, козленок!»
Начал было папа, но в эту минуту что-то опустили в почтовый ящик, и Беттен пулей вылетела в прихожую. Она ждала письмо от какого-то мальчишки. В ящике действительно лежало письмо, но не Беттен от мальчишки, а папе от дяди Юлиуса, родственника папы, который раз в год приезжал в Стокгольм посоветоваться с врачом и погостить у Свантесенов. Дядя Юлиус не желал жить в гостинице, считая, что это слишком дорого. Никто в семье не радовался приезду дяди Юлиуса, и меньше всех папа. Мама же всегда уговаривала папу пожалеть бедного дяди Юлиуса, у которого никого нет, кроме папы. Но стоит бедному дяде Юлиусу прожить в доме 2 дня, мучая детей своими непрерывными замечаниями, привередничая за столом и ноя по всякому поводу, как мама становится такой же молчаливой и напряженной, каким всегда бывал папа с того момента, как дядя Юлиус переступал порог их дома. А Босса и Беттон почти не бывают дома, чтобы не попадаться на глаза старику, когда он у них гостит. Даже у малыша стало иссякать терпение, и когда дядя Юлиус гостил у них в прошлый раз, он нарисовал его портрет в своем альбоме, а под рисунком написал «Болван». Дядя Юлиус случайно увидел этот рисунок и сказал: «Плохо ты нарисовал лошадь». Ну, конечно, дядя Юлиус считал, что все делают плохо. Короче, это был нелегкий гость. И когда он упаковал, наконец, свой чемодан и уехал домой, все стали оживленны и общительны, словно случилось что-то очень приятное. И вот теперь дядя Юлиус снова собирался приехать и пробыть у них недели две, тем более что доктор предписал ему курс уколов и массаж. По утрам у него почему-то не имеет тела.
В кои-то веки собрались попутешествовать. А малыш не хочет с нами ехать, да еще этот дядя Юлиус.
Лично я непременно отправлюсь в путешествие и возьму с собой маму. А ты, малыш, сам решай, поедешь с нами или останешься дома. А что касается дяди Юлиуса, то пусть живет у нас и ходит к докторам сколько его душе угодно. А не хочет, может оставаться у себя в Вестергетланде. Но лично я отправлюсь в положенный день на пристань, сяду на пароход, и даже 10 дядей Юлиусов меня не остановят.
Да, это надо как следует обдумать.
Я уже обдумал.
Может быть, фрекен Бок согласится помогать по хозяйству двум упрямым холостякам, малышу и дяде Юлиусу?
Не двум, а трем. Ты забыла Карлсона?
Да.
Ведь он будет торчать здесь целыми днями.
Домом учительница, дядя Юлиус и Карлсон. Вот компания подобралась.
И плюс малыш. Иди ко мне. Бывают же такие люди, как мой младший брат. Отказаться от замечательного путешествия с мамой и папой ради того, чтобы остаться дома с домом учительницы, дядей Юлиусом и Карлсоном, который живет на крыше.
Раз у тебя есть лучший друг, его нельзя бросать. Конечно, будет трудно, но кто-нибудь должен остаться дома и все распутывать. И этим кто-нибудь буду я. Больше некому, понимаешь, Бимбо? А теперь нам лучше всего поспать. Утро вечера мудренее.
Ой, ну и история со мной приключилась. Все надо самому держать в голове. Если что забудешь, конец.
А что ты забыл?
Ну, что я забыл? Я забыл, что у меня сегодня день рождения. Я совершенно об этом забыл, и никто не сказал. Поздравляю тебя, дорогой Карлсон.
Но я же помню, что твой день рождения в апреле, а сегодня 8 июня.
А вот почему день рождения должен быть всегда в один и тот же день, когда есть столько других прекрасных дней? 8 июня, например, прекрасный день. Почему его не выбрать для дня рождения? Или ты что, против?
Нет, я за. Пусть у тебя будет день рождения всегда, когда тебе хочется.
Тогда вылезай из постели и давай мне мои подарки.
Сейчас погляжу у себя в ящиках.
Жду. Ой, как там наш персик?
Зачем ты ковыряешь землю?
Так, ну как ты не понимаешь, малыш? Надо посмотреть на косточку, растет она или нет. Гляди, по-моему, она стала намного больше. Лет через 20 ты сможешь спать днем в тени персикового дерева. Кровать, конечно, придется выбросить, мебель не подходит к персиковому дереву. Так, ну, где мои подарки?
Малыш вытащил одну из своих машинок, но Карлсон покачал головой. Тогда малыш показал игру-головоломку, потом конструктор, потом мешочек с разноцветными камушками, но Карлсон всякий раз молча качал головой. И малыш догадался, что Карлсон хочет получить пистолет. Он давно уже лежал в ящике письменного стола в спичечном коробке. Это был самый маленький в мире пистолет. Папа привез его малышу из-за границы. Он выглядел совсем как настоящий, а стрелял почти так же громко, как большой. Даже папа удивлялся, как эта малютка может так громко стрелять. И просил малыша быть осторожней и не стрелять, чтобы не пугать людей. Тогда малыш решил не показывать пистолетик Карлсону, хотя и знал, что не очень красиво таить от друга игрушку. К тому же Карлсон сам обнаружил пистолетик, когда рылся в его ящике, и он ему очень понравился. Может, потому он и решил устроить себе сегодня день рождения.
Да, поздравляю тебя, дорогой Карлсон.
Я, малыш, ты лучший в мире друг. Пистолетик мне правда нужен сегодня вечером.
Зачем?
О, чтобы лежа в постели считать овец. По ночам, правда, я сплю как убитый, и по утрам тоже. Но вот после обеда лежу, ворочаюсь и не могу сомкнуть глаз. Как ты меня и научил бороться с бессонницей, я притворяюсь спящим и представляю себе овец, который прыгает через заборчик. Я считаю их одну за одной, как раз в тот момент, когда они взлетают над заборчиком. Но сегодня вечером я никак не мог заснуть. Я лежал и считал овец, а среди них была одна овца, которая никак не хотела прыгать.
Почему не хотела?
А чтобы меня помучить. Стоит у заборчика и не с места. Тогда я подумал, что если бы у меня был пистолетик, я заставил бы ее прыгнуть. И вспомнил, что у тебя в ящике письменного стола лежит маленький пистолетик. Тогда я решил, что сегодня у меня день рождения. Ой, малыш, надо бы испытать твой подарок. Сейчас как бабахну. Вот будет весело.
Нет, мы перебудем весь дом.
Ну и что? Пустяки, дело житейское. Снова заснут. А если у них нет овец, чтобы считать, я им одолжу своих.
Нет, нельзя.
Придумал. Малыш, мы полетим ко мне. Все равно ведь надо отпраздновать мой день рождения. Не найдется ли у вас пирога?
На этот раз нет.
Ну какой же день рождения без пирога?
Да ерунда. Нет пирога и нет. Пустяки. Дело житейское.
Малыш, запомни. Пустяки, дело житейское. Про пироги не говорят. Ну ладно, обойдемся булочками. Неси.
Малыш пробрался в кухню и вернулся нагруженный булочками. Мама разрешила ему в случае необходимости давать Карлсону булочку-другую. А сейчас необходимость в этом была. Правда, мама не разрешала летать с Карлсоном на крышу, но об этом малыш забыл. Он привык летать с Карлсоном и совсем не боялся. У него даже сердце не ёкало, когда он, обхватив Карлсона за шею, взлетал ввысь прямо к домику на крыше. Таких июньских вечеров, как в Стокгольме, не бывает нигде. Нигде в мире небо не светится этим особым светом. Нигде сумерки не бывают такими ясными, такими синими, что город и небо, отраженные в заливе, кажутся сказочными. Такие вечера словно специально созданы для празднования дней рождения Карлсона в его домике на крыше. Малыш любовался сменой красок на небе, а Карлсон не обращал на это никакого внимания. Но когда они сидели рядышком на крылечке, уплетали булочки и запивали их соком, малыш ясно понимал, что этот вечер
совсем не похож на другие вечера.
И эти булочки совсем не похожи на другие булочки, которые печет твоя мама.
И этот домик не похож ни на один домик в мире. Нигде нет такой уютной комнаты и такого крылечка, и такого удивительного вида вокруг. И нигде не собрано вместе столько удивительных вещей, как здесь. Карлсон, как белка, набивает свой домик бог знает чем. Где он их добывает?
А видишь, какой у меня порядок? Все-все висит слева, а инструменты не справа, и картины тоже.
Мне особенно нравится это, с крошечной крылатой козявкой в углу.
Это не козявка. Моя картина называется «Очень одинокий петух». А это с лисицей портрет моих кроликов. А кроликов не видно, потому что они все у лисицы в животе. А когда у меня будет время, я нарисую третью картину. Портрет маленькой упрямой овцы, которая не хочет прыгать.
Малыш слушал его рассеянно. У него кружилась голова от звуков и запахов летнего вечера. Он уловил аромат цветущих лип с их улицы, слышал стук каблуков. Люди гуляли, пели, бранились, смеялись, и никто из них не знал, что на крыше высокого дома сидит мальчишка и вслушивается в эти звуки, как в самую настоящую музыку.
Нет, они не знают, что я сижу здесь с Карлсоном, и что мне так хорошо, и что я жую булочки и пью сок.
Слыхал? Это мои хулиганы-сараканы.
Кто? Филли и Рули?
Они! Ой, это самые отпетые хулиганы и воры во всем Вазастане. Тащат все, что плохо лежит, как сороки. Помнишь, как год назад они забрались в вашу квартиру, и я поиграл с ними в привидения?
Ага, ты тогда их здорово напугал. Как они удирали, не прихватив даже серебряной ложечки.
Думаю, и сейчас самое время их немного попугать. Не то они снова отправятся на охоту за чужими вещами.
И они двинулись по скату крыши к мансарде жуликов. Малыш не предполагал, что можно так ловко прыгать на коротких толстых ногах. Угнаться за Карлсоном было просто невозможно, тем более малышу, который не так уж часто прыгал по крышам.
Хулиганы-сараканы! Отвратительные типы! Вот их мансарда.
Но окно завешено занавеской.
А мы все-таки поглядим, чего это они развеселились.
Карлсон отодвинул занавеску и заглянул в комнату. Потом он пустил на свое место малыша, и малыш увидел Филли и Рулли. Они расположились прямо на полу, а перед ними была разложена газета. Видимо, в такое неистовство их приводило то, что они читали.
Отхватить 10 000 крон за просто так! Филя!
И летает он здесь, в Вазастане!
Послушай, Филя, я знаю одного парня, которому охота получить 10 000 крон!
Карлсон, они говорят про тебя!
А я знаю одного парня, которому охота позабавиться. Где мой пистолетик?
Откройте! Полиция!
Ну, нет, раз нет, к своей в руке.
Филли хотел сказать: «Рулли нас нет, скорее в гардероб». От испуга он всегда коверкал слова. Оба жулика спрятались в гардеробе, притворив за собой створку, словно их и нет.
Филли и Рулли ушли. Они просили передать, что их нет.
Теперь сараканы не скоро вылезут из шкафа.
Пошли доедать булочки.
Пошли. Трудно обеспечить безопасность Карлсона, когда рядом живут такие типы, как Рулли и Филли. А тут еще в доме будут Фрекен Бок и дядя Юлиус. Ах да, я ведь забыла рассказать об этом Карлсону. Послушай, Карлсон, ты можешь отгадать, кто будет за мной присматривать, когда мама и папа отправятся путешествовать?
Я думаю, лучший в мире присмотрщик за детьми.
Ты имеешь в виду себя?
Если ты можешь мне указать лучшего присмотрщика, чем я, получишь 5 эре.
Фрекен Бок.
Гей-гоп. Вот гей-гоп.
Что ты хочешь сказать этим гей-гоп?
Только это гей-гоп.
И дядя Юлиус тоже приедет. Ему нужно посоветоваться с доктором и лечиться, потому что по утрам у него немеет тело. Надо сказать, что у дяди Юлиуса тяжелый характер. И пока мама и папа будут плавать на белом пароходе, а Босса и Беттон разъедутся на каникулы кто куда, дядя Юлиус и Фрекен Бок будут жить у нас. Уж не знаю, что из этого получится.
Гей-гоп, гей-гоп!
Они проведут 2 незабываемые недели, поверь мне.
Ты про кого? Про маму и папу или про Босса и Беттон?
Про домомучительницу и дядю Юлиуса.
Ой!
Спокойствие, только спокойствие. Мы с ними очень мило поиграем, потому что мы с тобой самые милые в мире. И я-то во всяком случае. И бедному дяде Юлиусу не надо ходить к доктору. Его лечением займусь я.
А ты знаешь, как надо лечить дядю Юлиуса?
Нет, но обещаю тебе, что у меня в 2 счета он забегает как конь. Для этого есть 3 процедуры.
Какие?
Щекотание, разозление и дураковаляние. Никакого другого лечения не потребуется.
Не надо, Карлсон, прошу тебя, не стреляй больше.
Да спокойствие, только спокойствие. Послушай, я вот сижу и обдумываю одну вещь. А как, по-твоему, может ли домомучительница тоже страдать онемением тела?
Карлсон, перестань!
Нужно вызвать полицию!
Мы перепугали все дома вокруг.
Чего они расшумелись? Или не знают, что у меня сегодня день рождения?
Пусть все кругом горит огнем, а мы с тобой споем.
Споем!
Уйди!
Бусе!
Бусе!
Басе!
Бисе и отдохнем. Пусть 200 булочек несут на день рождения к нам.
Пусть несут!
А мы...